По вашему мнению, каковы были основные мотивы тогдашнего руководства США, заставившие Вашингтон выступить с планом Маршалла? Чего там было больше, альтруизма или здравого расчета? Потому что, ну, понятно, что оживление экономики Европы послевоенной, оно в конечном счете благоприятно сказалось и на американской экономике.
Был, конечно, и расчет, и учет опыта того, что было результатов Первой мировой войны, потому что все помнили, что Европа, которая оказалась ослабленной после Первой мировой войны, в общем-то, потом стала питательной средой для появления авторитарных режимов. Вот та самая 20-е годы так и не привели Европу к процветанию, в то время как в Америке было процветание, и потом стали вот питательной почвой для авторитаризма. И одной из главных задач тех, кто планировал план Маршалла, это было не допустить того, чтобы в Европе снова вызрел авторитаризм какого-то рода. Причем в это время уже говорили и о опасности там возрождения нацизма где-то, но и об опасности распространения коммунизма. Опасались, что Европа окажется очень восприимчивой к другой форме авторитаризма, вот именно к коммунистической, учитывая влияние, возросшее влияние коммунизма во многих странах Европы, благодаря там большой роли, которую коммунисты сыграли в сопротивлении в Италии, например, там, да и во Франции, все это было достаточно реальным. То есть здесь, конечно, был такой расчет политический, я думаю, даже гораздо больше, чем экономический. То, что экономические расчеты, наверное, добавились уже в процессе проработки деталей, потому что, конечно, американские компании захотели пролоббировать свое участие в восстановлении Европы. Так или иначе, это помогло многим странам Европы восстановиться, наверное, быстрее, чем это было бы без плана Маршалла. Во всяком случае, то, что с тех пор в мире очень часто слышатся требования создать новый план Маршалла для кого-то еще. Говорили о том, что вот России нужен был бы план Маршалла в 90-е, и есть отдельно план Маршалла для Украины, такая проработка в последние годы идет. Желаний таких. И в других регионах мира на план Маршалла постоянно ссылаются. То есть, так или иначе, несмотря на то, что мы можем там сейчас четко увидеть какие-то политические задачи, тем не менее, страны-реципиенты, страны-получатели сейчас оценивают общий результат этого плана скорее положительно.
Поскольку план Маршалла был предложен, в общем-то, участие в плане Маршалла было предложено и Советскому Союзу тоже. Формально или неформально, тут, наверное, можно спорить, но что заставило Сталина отказаться от участия в этом плане и запретить участвовать в нем своим восточноевропейским сателлитам? Вот именно то, что он почувствовал, то, о чем вы сказали, эту политическую, антикоммунистическую направленность этого плана, или там какие-то другие соображения тоже были?
Ну, там можно было и не чувствовать, потому что у получателей плана Маршалла, получателям плана Маршалла предъявлялись требования, в том числе требования проведения там свободных выборов, которые, в общем, не готовы были выполнять советские власти. Были, конечно, исключения, мы знаем, там, исключения, подтверждавшие правила. Отказались, с одной стороны, от плана Маршалла Финляндия, например, которая зависела в этот момент от Советского Союза. Вот. Потом на позднем этапе какие-то по плану Маршалла не подключилась официально к плану Маршалла, но получала некоторую помощь через эти программы и Югославия после того, как там произошел такой разрыв с Советским Союзом. То есть получились не полное там стопроцентное совпадение восточной сферы влияния и западной, но в значительной степени там на 95% получилось именно так. В тех странах, которые стали получать план Маршалла, в общем-то, влияние коммунистов было ослаблено, и это было, в общем, одной из целей, в общем-то, этого плана. То есть нельзя говорить о плане только как экономической помощи, потому что у него были политические задачи. Это все-таки тот же самый 47-й год, когда появилась доктрина сдерживания коммунизма, да, когда появилась доктрина Трумана, вернее, да, сформулирована. То есть все это, конечно, лежало в рамках вот этого уже представления о мире, как о мире, в котором наступает коммунизм. И можно сказать, что у плана Маршалла были действительно антикоммунистические, было антикоммунистическое содержание. То есть тут не стоило там догадываться, это, в общем, было достаточно достаточно видно по программным документам, по тем, что, потому что предлагалось. Что не то, чтобы там Сталин был прав или не прав, но в его логике было понятно, почему Восточная Европа не вошла в этот.
То есть можно сказать, что отчасти вот та критика, с которой тогда и Молотов выступал, критика плана Маршалла, который Москва называла инструментом американского господства экономического и политического в Европе, она как бы была оправдана, что ли?
Критика Молотова была, конечно, чисто так, выглядела чисто идеологической и... Там, как бы он отвергал, как бы формально получилось, что Молотов отверг, да, предложение американцев. Вот, сейчас ученые пишут, что американцы и не надеялись, что Советский Союз его включит, потому что это было бы совсем по-другому. Вот. Мне трудно дать сейчас однозначные оценки. То есть я бы не хотел только, как раз не хотел бы, чтобы выглядело все черно-белым, и мы говорили вот о том, что тут либо Советский Союз был прав в своих полностью, либо. Западные страны, предлагавшие этот план, были полностью правы. То есть мне кажется, что здесь какая-то ситуация, в которой обе стороны уже начали подозревать в действиях оппонента худшее. Американцы, Госдеп, в общем, понимал, что Сталин откажется, и, в общем-то, он понимал, что если бы вдруг, то есть чисто теоретически Сталин не отказался, то очень трудно было бы, например, провести через Конгресс решение там направить большие средства в Советский Союз. То есть, понимаете, это вот такая несколько дипломатическая увертка, которая, в общем-то, которую тоже все понимали. То есть, мало ли что предлагает Госдеп, но поставки большого количества там товаров, товарного кредита или тем более там денег в Советский Союз в 1947 году уже представлялось невероятным. А их надо было проводить по плану Маршалла. То есть это, в общем, тоже обе стороны предлагали. Одно дело, что говорит Госдеп, а другое дело, как это потом проводить через Конгресс. Вот, тем не менее, до Конгресса не дошло, потому что Сталин отказался на первом этапе. В общем, обе стороны в этом смысле вздохнули тогда. Спокойно, не будет внутренних проблем из-за этого.
А можно ли сказать, вот что наоборот, что реализация плана Маршалла в Западной Европе заставила Кремль ускорить советизацию и коммунизацию Восточной Европы? Потому что 1947 год — это еще, ну, все-таки не совсем жесткие режимы, еще формальная многопартийность сохраняется в восточноевропейских странах и так далее и тому подобное. Вот можно сказать, что Сталин как бы решил затянуть гайки потом в связи с таким американским наступлением, что ли, в Европе?
Есть, по-моему, работы, которые как раз говорят о том, что вот Чехословакия вроде как готова была поучаствовать в плане Маршалла, может быть, Польша, и действительно вот сигналы об этом, информация об этом, которая пришла в Москву, заставила Советский Союз как бы более жестко устанавливать свой контроль над этими странами. То есть, скорее всего, это действительно было одним из факторов. Наверное, не единственным, но это было одним из факторов вот, ускорения там, установления такого просоветских режимов в этих странах.
Ну и последний вопрос. Вы уже затронули его в начале нашей беседы. В 90-е годы часто говорили вот о плане Маршалла для России, иногда и для других постсоветских стран. По вашему мнению, почему, хотя Запад оказывал тогда определенную, порой и значительную финансовую и гуманитарную помощь постсоветскому региону, ничего подобного плану Маршалла для России так и не появилось? И, может быть, если бы такой проект был реализован, то и ход постсоветской истории России был бы несколько другим?
Ну, знаете, это очень привлекательное рассуждение. В общем, я бы его сам в какой-то форме повторял и говорил, но, наверное, это было малореалистичным в том состоянии, хотя малореалистичным с точки зрения того, как видели себе ситуацию американское руководство с Конгрессом, Государственный департамент и Белый дом. Это, наверное, если бы чисто теоретически, да, опять представить себе подобный вариант помощи, то он мог бы, наверное, изменить ситуацию в постсоветской России. Потому что постсоветская Россия, по моему убеждению, в 90-е годы готова была, ну, была как бы более пластичной. Мы переживали такой кризис идентичности, при которой там больше интеграция в мировые вот эти структуры, большее сотрудничество, наверное, могло повлиять и на то, как развивались бы события внутри страны. То есть я не вижу там неотвратимости той формы, которая у нас получилось сегодня. То есть, наверное, в 90-е годы была такая точка, когда можно было повлиять, и, возможно, большая степень помощи. Действительно, я помню эти рассуждения в самой России в начале 90-х, что вот мы тут переживаем очень тяжелые времена, наверное, больше помощи было бы, могла бы сыграть свою роль. Вот. Хотя есть и точки зрения оппонентов, которые говорят, что вот при той структуре власти деньги все равно ушли не туда. Ну, вот не уверен. Я хотел бы быть, ну, теперь уже таким ретро-оптимистом и думать, что это могло бы повлиять на Россию. Но, возвращаясь на позицию реализма, посмотрев на мир начала 90-х глазами американского политика, мы увидим, что никакой необходимости в таком плане не было. То есть, в отличие от ситуации после Второй мировой войны, когда было опасение наступления авторитаризма, то здесь, наоборот, последний главный оплот авторитаризма разгромлен. Вот, никакой опасности, которая могла бы там в перспективе угрожать Соединенным Штатам, как вроде бы нет. И, в общем, никто даже не заикался в США о том, что нужна такая помощь. То есть, может быть, это можно говорить, что это близорукость там американских политиков или их реализм, но, в общем, чисто реалистически понятно, почему такого плана не удалось. Вот.